«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Марк Элли, обещанный у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
И говорим мы с вами сегодня на тему, которая, мне кажется, безмерно важной в ряду важнейших тем передачи именем Сталина. Это реабилитация, массовое освобождение. И, насколько я понимаю, реабилитация разных масштабов. Самая крупная, конечно, была уже после смерти Сталина, но и при жизни его были некие реабилитации.
Да, при жизни товарища Сталина были реабилитации. Вообще реабилитация — это термин, большевистский термин, и который использовались в партийном руководстве, чтобы охарактеризовать возвращение опальных фигур обратно в круг приближенных к власти людей. Вот. Есть известный пример, как реабилитировали в 1941 году Варенникова, который был замком, насколько я помню, нарком вооружения.
Там вообще каких-то военных доставали из камер смертников, из лагерей, из перебитыми ногами.
И это называлось реабилитацией.
Это реабилитация
была? Просто это реабилитация не в юридическом смысле, а это реабилитация в смысле возвращения в ряды партии, в ряды тех людей, у которых действительно были власти.
Марк, ну насколько я слышала, была еще и реабилитация после прихода во власть, в большую власть Лаврентия Берия.
Да, абсолютно верно.
А это что такое было?
Это уже после смерти Сталина.
Или это каждый раз, когда он менял вот эту вот команду своих, даже не знаю, как их назвать, каждый раз, чтобы показать, что предыдущий уже враг народа, кого-то из тех, кто был им посажен, реабилитировали. Это так или я ошибаюсь?
Это верно, да. В 1939 году, например, вот, когда Бира пришел в Министерство иностранных дел, он тогда на место Ежова, которого расстреляли, пошла волна послабления, и кое-кого выпустили из лагерей. Для кое-кого отменили приговоры. И это можно считать вот реабилитацией в юридическом смысле. Uh-huh. Так что это было. Но тогда не использовали термин для пересмотра уголовных дел, тогда не использовали термин реабилитация. Это велись только после смерти Сталина.
Скажите, пожалуйста, а если говорить о масштабах, то вот, я не знаю, масштабы реабилитации конца 30-х годов. Сколько народу было реабилитировано?
В конце 30-х годов это в порядке несколько, я точную цифру не знаю, но это несколько тысяч людей. Вот, это может быть до десятка тысяч людей, не больше.
Что касается реабилитации после смерти Сталина?
А после смерти Сталина реабилитированы были... пересматривали дел на дела на где-то 890 тысяч человек. Угу. Вот, и из них были реабилитированы где-то 80% вот, из этой суммы.
Речь идет о людях, которые реабилитировали после смерти Сталина, людей, которые были уничтожены, или среди тех, кто выжил, тоже были те, кто...
Ну, вас, были
вот,
и те,
вот
и другие.
Вот эти 890 тысяч человек.
80, это в большей части это люди, которые выходили из лагерей. Угу. Вот, это касается в основном живых. Но есть и расстрелянных среди них. Если вот родственники расстрелянных подавали жалобу и просьбу о реабилитации, как правило, вот если их родственник вот, был, например, расстрелян в 1937 или 1938 году, угу, у него был шанс на реабилитацию после смерти Сталина.
А скажите, пожалуйста, вот этот вопрос от Рости. Сколько из всех осужденных за шпионаж, измену родине во время войны и так далее не было реабилитировано? Есть какие-то цифры? То есть он уточняет свой вопрос. Были ли в ГУЛАГе немнимые настоящие шпионы и предатели? Потому что ведь 58-я статья, это все сплошь были. Да. Враги народа, вредители.
Да, 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 да. Да, верно. Нет, были люди, ну, при Хрущеве, значит, после смерти Сталина, вот, Хрущев запросил вот в прокуратуре и в Министерство внутренних дел данных о том, сколько людей были репрессированных по 58-й статье, по контрреволюции. И вышла цифра 3 770 000 человек с 21 года по 53 год.
Ага.
Вот. Из них реабилитировано, как я сказал, до 60-го года, но чуть меньше 900 000 человек. В смысле, рассмотрена дельная реабилитация. Угу. И из них, ну, где-то 80% реабилитированных. Но эти люди, значит, вот 20% тех людей, которые, дель которых рассматривали до 60-го года, не были реабилитированы. Вот, так что и после... они не были реабилитированы по разным мотивам. Но в основном это не реабилитировали кого? Тех, которые считались троцкистами, например.
Почему?
И всех уклонов конца 20-го и начала 30-х годов. Ну, потому что тогда...
Никто не отменял троцкизма.
Да, никто не отменял троцкизм. Никто не отменял... Если хотите, в 50-е годы, после смерти Сталина, основа строительства социализма по-сталински никто не отменял. Mm-hmm. Вот, значит... Раскулачивание, индустриализация, форсированная вот, коллективизация и так далее.
Поэтому... Тогда позвольте вопрос.
Да, пожалуйста.
Предположим, человек арестован по любой из подпунктов, любому из подпунктов 58-й статьи. И дальше сидящие напротив него следователи, мы все уже читали и представляем себе, каким образом говорят от него, ему: признайся, что ты пытался прокопать тоннель от Бомбея до Лондона. Человек говорит: нет, я этого не делал. К нему начинают применяться спецмеры. В конце концов, не выдержав этих спецмер, возможно, человек говорит: да, я пытался. Далее, согласно господину Андрею Януарьевичу Вышинскому, царица доказательств, что признание обвиняемого. И на суде обвиняемый, бия себя руками в грудь, говорит: да, я это делал. Были случаи, когда на суде они говорили, что нет, я вынужден был признаться, да, под пытками. Но в большинстве случаев, а были случаи, когда и судов не было. И потом человека, например, расстреливают на основании его собственноручно подписанного признания о том, что он пытался прокопать тоннель из Бомбея до Лондона. Каким образом впоследствии технологически осуществляется реабилитация?
Ну, в 50-е годы после смерти Сталина могли реабилитировать такого человека на основании, что, например, его избивали. Он может уже после 53-го года отказываться от своих слов и сказать, что...
Если его в живых нет.
А если в живых нет, тогда родственники могли бы писать и сказать: вы знаете, страшная судебная ошибка произошла. В самом деле наш дед, отец, сын, мать невиновен, надо рассмотреть его дело. Прокурор берет следственное, архивно-следственное дело, угу, и смотрит. Вот если у него, по его мнению, тут был какой-то перебор, физические воздействия, как это тогда называлось.
А это помечалось как-то? Вот вы работали с документом. Вы видели, например?
Ну да, например, можно посмотреть, вот как последовательность, например, очередность вот этих
допросов,
например. Их более много или мало, например.
То есть, если сидит один подследственный, а меняются отдыхающие следователи, то есть пытка бессонницей,
да, например,
то это можно по времени вычислить.
Это можно видеть, да.
Угу.
Если, например, когда завели дело... Вызваны были какие-то, ну, свидетели, вот, можно их вызвать еще раз, вот, их допрашивать уже после, ну, уже при рассмотрении вот, дела в порядке реабилитации. Можно спросить, вот, спрашивать у этих свидетелей, насколько они лжесвидетели, лжесвидетельствовали тогда или нет. Очные ставки организовались, например, если человек еще в живых. Так что нет, были вполне нормальные, я бы сказал, инструменты, юридические инструменты, чтобы снять
скажите,
обвинение.
Пожалуйста, еще такой вопрос. Вот опять возвращаюсь к докладу Арсения Борисовича Рогинского на прошлогодней конференции о сталинизме. Он говорил о том, что среди жертв было огромное количество людей, которые вчера еще были палачами, а сегодня становились жертвами. И наверняка и вы знаете такие примеры. Вот с ними как быть? Тоже реабилитировать?
Ну, это большой вопрос. Это, например, может быть, самый известный из них это Лаврентий Павлович Берия. Вот он не реабилитирован, хотя его сын Серго хотел его реабилитировать. Его не реабилитировали, хотя его, конечно, расстреливали в 1953 году по совершенно вымышленным обвинениям. Вот, значит, он, конечно, не был... Его обвиняли в том, что он был...
Шпионом нескольких держав.
Английский шпион, да. Английский шпион в основном.
У меня дед был, кстати, расстрелян как английский же шпион в 1940 году.
Тот же самый Лаврентий Павлович. Значит, формально можно было бы его реабилитировать и считать, что эти обвинения были неправильные. Но это пока никто не решился это делать, поскольку считают, что он по другим параметрам крупный преступник. Вот. Но это вопрос, серьезный вопрос, который можно обсуждать вот с юристами и так далее, узнать, можно ли реабилитировать Берия или нет.
Еще такой вопрос. Реабилитация непосредственно сталинской эпохи были вызваны преимущественно нуждой государства в тех или иных ценных кадрах или освобождению людей способствовали некие заступничества?
При Сталине, вы имеете в виду?
При Сталине. Вот те же конца 30-х годов, та же история с освобождением людей в начале войны.
Ну, нет, я думаю, что... Понимаете, вот при Сталине вот реабилитация, это, если хотите, это не было такой политики реабилитации, как она появилась после 1953 года. Но были
то есть,
постоянно...
условно говоря, мы не называем то, что происходило до смерти Сталина, словом реабилитация,
да, мы это называем либо пересмотром каких-то уголовных дел в порядке признания каких-то судебных ошибок, да? Либо мы это называем просто освобождением. И при Сталине постоянно принимали меры по освобождению людей, например, из лагерей. Почему? Потому что лагеря часто были перегружены. Вот, например, в 47-м году, в 49-м году, в 50-м
сколько
году.
Сколько народу было освобождено, так сказать, в результате мер по освобождению?
Ну, несколько сот тысяч. Ежегодно выходили после войны из лагерей на основе каких-то специальных мер по освобождению.
Много ли вам известно, Борис задает вопрос, случаев реабилитации в сталинское время под давлением международной общественности и руководителей правительств других стран?
Ой, я таких случаев не знаю.
Не знаю.
Я не специалист, я должен сказать, но нет.
Так, что нам тут привозят в пример? В 1941 году реабилитировали Ванникова, в 1939 году был НКВД, не МВД. Сергей, спасибо за поддержку. Еще такой вопрос. Вот когда, например, говорят о тех же шпионах, там, о коллаборантах, которые среди людей, которые их обвиняли в том, что они сотрудничали с немцами во время войны, с фашистами во время войны, были ведь и те, кто действительно сотрудничал.
Да,
были
да,
настоящие
да.
полицаи.
Это действительно. И это был большой вопрос в 55-56 годах.
А как, собственно, что называется, отделить агнцев от козлищ?
А никто не знал. Вот. И шли обсуждения. Вот на уровне прокуратуры, например, между прокурором РСФСР Круглов и прокурором СССР Руденко шли обсуждения о том, кого можно выпустить на свободу. А реабилитации тогда речь не было вот, касательно коллаборантов. Но можно ли их освобождать? Вот, кто из них, с какой порог сотрудничества с оккупантами ты считаешься преступником?
А вот, кстати,
преступником?
Очень правильный вопрос, потому что когда приходят приходили оккупанты на те или иные территории, кому-то надо было кормить детей, да, и, условно говоря, какая-нибудь женщина шла мыть полы.
Мыть полы,
или стирать белье.
Да. Да, действительно. Но, как правило, ну, таких людей старались освобождать вот начиная с 55-го года. В 55-м году был принят указ об амнистии коллаборантов, и такие, как правило, освобождали тогда.
Тогда позвольте еще вопрос. Значит, помимо коллаборационистов, был еще огромное действительно количество шпионов. Угу. Есть ли данные по поводу людей, которые являлись действительными шпионами? У которых не из-под ногтей вынули показания, mm-hmm. что они действительно шпионы, а что они таковыми являлись. Есть ли современные данные?
Ну, таких данных у меня нет, но я знаю, что есть лучшие люди, которые были обвинены в шпионе и расстреляны в 60-е годы, например, и которых не реабилитировали до сих пор. Mm-hmm. Да, потому что считают, что они действительно были шпионами и работали на иностранные державы. Что касательно 30-х годов, я не знаю. Честно слово, я не знаю.
Владимир, пенсионер из Чикаго, директор Института демографии в эфире «Эхо» сказал, демографы посчитали, если бы не гражданская война, коллективизация, искусственный голод, массовые репрессии и отечественная война, то на территории нынешней России жило бы не 140 миллионов человек, а 280. За 90 лет потеряли вторую Россию. Как вы думаете, сколько миллионов потерь можно отнести на отечественную войну, а сколько на преступления режима?
Ну, это вопрос... Конечно, Вишневскому, скорее всего, вот, потому что надо экстраполировать вот эти данные, вот, чтобы получить какую-то картину.
Но подождите, говорят... мы с вами только что говорили о том, что когда человека обвиняли в коллаборационизме, то кто-то мог просто находиться на оккупированных территориях, кто-то вынужден был идти, я не знаю, стирать белье или мыть полы, или еще что-то делать.
Работать переводчиком.
Для того, чтобы быть переводчиком, для того, чтобы прокормить собственную семью. То есть были и те, и другие. А были полицаи, а были те, кто принимал участие в массовых расстрелах и работали, так сказать, не за страх, а за совесть. То есть были и те, и другие. Угу. Вот я пытаюсь выяснить, и наш уважаемый слушатель пытается, так сказать, выяснить, сколько за счет репрессивной системы, а сколько действительно, что называется, объективно погибших. Да. Нет таких данных?
Нет, таких данных, ну, по крайней мере, у меня нет, и я не уверен, что такие данные есть. Просто я знаю, что дебаты шли вот внутри правоохранительных аппаратов в середине 50-х годов. Те же самые вопросы потом задавались в конце 80-х годов и в начале 90-х годов. Но я не знал цифр о том, сколько действительных коллаборантов были и сколько выдуманных были коллаборантов или изменников Родины.
Людмила задает вопрос. Где можно прочитать реабилитационное дело Тухачевского?
Ну, я думаю, что можно посмотреть это дело наверняка в фонде ФСБ, которые были переданы в Госархив Российской Федерации. Mm-hmm. Я думаю, что это там, скорее всего. Значит, в ГАРФе, но это фонд ФСБ, переданный из ФСБ в ГАРФ, это те люди, которые были репрессированы в Москве. Скорее всего, это там.
Вот один из наших слушателей, Андрей, задает вопрос. Вместе с политическими амнистировали под шумок и уголовщину. Андрей, знаете, порекомендую вам такую художественную картину «Холодное лето 1953 года». Марк, с вашей точки зрения, как историка, соответствует действительно? Так сказать, похоже на...
Ну, картина рассказывает, если вы помните, о том, как одна шайка уголовников, только что выпущенная по амнистии 53-го года, марта 53-го года, на свободу, как-то берет вверх в каком-то...
В небольшой деревушке.
Деревушке на севере где-то. И я думаю, что такие случаи могли бы быть. Тогда я думаю, что это не выдуманные как-то из
головы. Нет, но вопрос-то в другом. Как бы сказать, реабилитация шла в отношении политических или в отношении уголовных, осужденных по уголовным делам?
Нет, в отношении политических заключенных, конечно. Угу. Уголовников никто не реабилитировал.
А как они попадали?
А они освобождались.
А, у них просто срока.
Значит, просто нет. Они вышли на свободу по амнистии. Mm-hmm. Но амнистия как раз не стирала их преступления. Понимаете?
Амнистия и реабилитация — это разные вещи.
Это разные вещи. Амнистия — это если... Амнистия снимает судимость. а и освобождает. А реабилитация, если хотите, признает вас невиновным в том, что вас обвиняли. Признает, что была совершена по отношению к вам судебная ошибка.
Угу.
Вот это большая разница. Потому что были политзаключенные, которые освобождались по амнистии, и потом после этого добивались своей реабилитации, например, mm-hmm. да, потому что для них это было важно. Это, да, чтобы их оправдали и чтобы признали перед ним хоть какую-то вину.
А скажите, пожалуйста, а вот, например, люди, которые погибали в процессе следствия, таких, насколько я понимаю, тоже было немало, и которым писали всякие разные заключения, медицинские, возможно, потом выяснялось, что они были просто уничтожены. Например, многие по делу того же Еврейского антифашистского комитета. С ними как?
Ну, их можно было бы, конечно, и также реабилитировать. Вот то же самое. Вот можно было бы их...
А как это все вообще клеилось, например, с отмененной смертной казнью? Там у нас как в 47-м отменили смертную казнь?
Да, да, да. Отменили смертную казнь, но ее восстановили в 54-м году. Так что тут, между прочим, восстановили смертную казнь вследствие амнистии 53-го года, поскольку распространялась вольна паника на основе слухов в основном среди населения по всему Союзу. И власть, которая нуждалась в легитимности, решила восстановить смертную казнь как способ установить свою, как-то показаться народу настоящей властью, способной принимать как жесткие меры.
Вопрос. Чем было обусловлено предложение Берии об амнистии 1953 года? Какие мотивы двигали им?
Ну, тогда можно сказать, что Берия предлагал, да, эту амнистию, но он встречал только понимание со стороны его коллег в президиуме Центрального комитета. Поскольку для наследников Сталина ГУЛАГ – это была большая проблема. Это, если хотите, наравне с сельским хозяйством и с внешней политикой. Это была такая болячка огромная.
Угу.
И надо было что-то
очень срочно. А что было не болячками решать вообще в Советском Союзе?
Ну, многие вещи были болячками. Но и были несколько областей, в которых требовались срочные меры. И ГУЛАГ был одна из этой области. И поэтому первая мера, которая пришла в голову после того, как сначала устроили реорганизацию ГУЛАГа, урезали бюджет и решили освобождать половину всех заключенных. И когда Берия сделал это предложение, он не встречал вот никаких возражений со стороны своих коллег. Поэтому сказать, что это он инициатор, да, но фактически все были согласны, поскольку все знали, что так
может
продолжаться
быть,
нельзя.
Я так понимаю, предполагаю, спрошу вас об этом, можно ли сделать вывод, что утратив покровителя, он, так скажем, хотел дистанцироваться от всей той крови, которая шла.
Да, да, абсолютно. Вот. И поэтому он выпустил врачей в конце марта 1953 года, и объявили об этом 4 апреля.
Я напомню, что наш гость, заместитель директора Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве Марк Эли. Мы продолжим буквально через несколько минут. Это передача «Именем Сталина» в эфире «Эхо Москвы» телеканала RTVI.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Марком Эли о реабилитациях. И вопрос к вам вот какой. Как на практике осуществлялось освобождение людей, которые, так сказать, ведь кто-то же получал реабилитацию в процессе своего нахождения в лагерях во время, уже после смерти Сталина, когда обращались
к близким? Это были редкие случаи, но такие были, да, действительно. Но в основном процесс был таким. Человека, политзаключенного освобождали, либо в конце срока, либо по зачетам рабочих дней, либо по другим каким-то основаниям. И потом он добивался своей реабилитации.
То есть сначала вышли на свободу?
Да. Хотя были и другие случаи, но в основном так, так уходили. Вот.
Что вы можете сказать о том, насколько гладко проходила социализация освобожденных после реабилитации? Какого рода проблемы возникали?
Ну, проблем было много. Вот, например, вот сразу после амнистии 1953 года, когда вышло на свободу 1 200 000, больше, на самом деле, почти 1 400 000 человек из лагерей и колоний, и спецпереселенцев, тогда... Не спецпереселенцев, извините, а из ссыльных. Угу. Тогда, если хотите, общество было не подготовлено принимать такое большое количество бывших заключенных. Угу. Вот, и они всюду встречали большие проблемы с жильем, с пропиской. Их очень часто не прописывали в больших городах. И с получением работы. Поэтому там действительно, в 1953 году были большие проблемы, и эти проблемы были до самого конца 50-х годов.
А что изменилось в конце 50-х?
Ну, в конце 50-х годов просто перестали, уже после 60-го года уже перестали в массовом порядке освобождать людей. Вот и все. И поэтому эти проблемы стали меньше ощутимы. А на протяжении всех 50-х годов это была большая проблема, потому что освобожденные не получали работу, не получали жилье, и часто им отказывались вот в прописке. Даже в тех местах, где они жили, родились, воспитывались.
А скажите, пожалуйста, есть такая книга у Георгия Владимова «Верный Руслан». Это книга, художественное произведение, я так вижу, что вам не очень не говорит ее название.
Нет,
где описывается вот именно тот самый период глазами караульной собаки. Верный Руслан – это караульная собака, который никак не может осознать, что в один прекрасный момент ворота этих лагерей распахиваются. Ведь такого не было. Ворота лагерей не распахивались. То есть люди выходили... Вот массовый исход был из этих мест?
Ну, нет, массового исхода... Ну, в смысле... Любое освобождение это личное освобождение. Вот. Угу. Нет такого массового освобождения.
Да,
так, я имею в виду на уровне лагеря. Вот. Это администрация лагерей просматривает все личные дела и решает, вот, смотрит, насколько каждый заключенный подпадает под амнистию. Вот, это если хотите, в 53-м году они делали это в очень сжатых сроках, поэтому это могло бы принимать какие-то невероятные, какие-то формы, угу. Типа отход почти. Но на самом деле в основном это были не так. Люди выходили в личном порядке, каждый друг за другом.
Вот Руслан из Уфы пишет нам. Все-таки объясните по поводу этой цифры. 3 990 000 осужденных по 58-й статье с 21 по 53 год.
770 000. 3 770 000.
Это все репрессированные в СССР? Ведь именно этими цифрами прикрываются сталинисты, говоря о малочисленности террора.
Нет, это только те... жертвы сталинизма, если хотите, которые были осуждены либо судом, либо в внесудебном порядке. Но это не касается, конечно, тех, которые были административно высланы, административно переселенцев, например, спецпереселенцев. А все эти люди не входят в эту цифру. Понимаете? Это, если хотите, это минимальная цифра жертв. Потому что это касается только 58-й статьи.
А как вот, например, с репрессированными народами? С депортированными?
Ну, с ними были то же самое. Такой процесс, довольно медленный процесс освобождения после 53-го года. На самом деле, кулаки, кулацкая ссылка, выходили раньше. Они раньше как-то были сняты со спецучета, как говорили тогда. И уже когда при смерти Сталина оставалось очень мало кулаков. Вот, в порядке 25 000. А других спецпереселенцев, в основном немцы, угу. Из Северного Кавказа, из Крыма, из Грузии, из Прибалтики, и так далее, было большое, огромное количество, 2 750 000.
А вот. Вопрос, Какого плана, какого круга документы еще остаются засекреченными из тех, что отражают тему массовое освобождение и реабилитации? Очень хороший вопрос.
Да, очень хороший вопрос. Это, между прочим, документы ФСБ. Значит, это, если хотите, переписка ФСБ с другими, с другими инстанциями. Вот этого нет. Это, значит, канцелярия, если хотите, ФСБ, плюс документы тех отделов, которые курировали реабилитацию. Эти документы закрытые. И это другие документы, например, документы Совмина СССР, они тоже закрыты в 50-е годы, те бывшие совсекретные документы. И в них можно предполагать, что есть документы, которые касаются особенно экономических вопросов и социальных вопросов возвращения освобожденных из лагерей. Вот это, например, два фонда, где, которым нет доступа.
Скажите, пожалуйста, а вот те документы, с которыми работали, например, вы лично, публичного характера эти документы?
Сейчас я добавлю еще один очень важный фонд. Это фонд это административного отдела ЦК КПСС. Вот это тоже закрытый фонд. И там очень много, предполагаем, очень много документов касательно реабилитации, освобождения. Те документы, которые я смотрел, и на основе которых я писал свою диссертацию, это документы открытого доступа, которые можно посмотреть в архив без всяких ограничений. Тут нет... И на основе этих документов можно уже очень много познавать.
Знаете, я как-то разговаривала с человеком, который имеет весьма высокие чины ведомства Комитета госбезопасности. И на мой вопрос, как случилось, что вот как он оказался там, он мне сказал, что, вы знаете, я пошел заниматься реабилитационными делами. Хотела вас спросить о тех, кто, собственно, осуществлял всю чиновную и не только чиновную работу по реабилитации репрессированных. Что знаете о них? Там количество, качество, функции, возможности.
Да, это важный вопрос. Я, что касается ФСБ, я не знаю, потому что надо было бы посмотреть именно вот эти внутренние документы ФСБ, которые недоступны. Но был отдел вот в прокуратуре, который занимался реабилитацией. И там документы есть. Можно их посмотреть. Они я знаю, могу один такой случай рассказать. Вот это когда Руденко, генеральный прокурор СССР, писал Хрущеву, кажется, в 1957 году о том, что не хватает, у него не хватает кадров, чтобы осуществлять вот реабилитацию. Недостаточно людей. Вот. И это была большая проблема не только в прокуратуре, но и в Верховном суде. Не было достаточно людей, компетентных, которые могли рассматривать эти дела. И он сказал, если ничего не делать, тогда реабилитация будет растягиваться на десятки лет. Но в самом деле, насколько я знаю, не увеличили вот количество сотрудников этих отделов. И так что действительно реабилитация затягивалась.
А на основании каких законодательных актов проводилась реабилитация?
Это очень интересный момент. Потому что, как оказывается, не было принято новые законодательных актов по реабилитации после смерти Сталина. Значит, реабилитация осуществлялась на основе в основном уголовного и уголовно-процессуального кодексов 20-х годов.
Сталинского.
Да, ленинских лет, 20-х годов. И реабилитация осуществлялась в порядке пересмотра уголовных дел. Это очень длинный, муторный процесс. Процесс, который может затягиваться на очень долгий срок, потому что, если хотите, это рассмотрение дел с целью выявлять, не была ли какая-то судебная ошибка. Но это ведь смешно, поскольку эти люди, которые репрессировали, не пали жертвой судебной ошибки, а просто массового террора. Но это не признавали. И поэтому не были созданы новые механизмы юридические и административные, чтобы массово реабилитировать этих людей. Хотя в 50-е годы были несколько проектов со стороны прокуратуры, со стороны Верховного суда. Несколько были сделаны очень серьезные предложения о том, что надо создавать новые механизмы, чтобы просто ускорить процесс рассмотрения дел. Но Хрущев их отклонял. В 1957 году.
Вот как интересно. Один из наших слушателей спрашивает, было ли связано стремление Хрущева к реабилитации с тем, что ему могли припомнить его собственную партийную деятельность, в которой он, в общем, не чурался крови, с одной стороны. С другой стороны, сами вот вы говорите о том, что что-то, какие-то вещи он вовсе не торопился делать.
Да, я говорю, что мне так кажется, что Хрущев использовал реабилитацию, вот эту реабилитационную политику, которую
как
создал...
Как и Берия, получается,
да.
Так?
Ну, в принципе, Берия создал эту политику, да, освободив врачей, убийц. И Хрущев как-то продолжал просто дело Берия, если хотите, и расширил, и он из этого делал какой-то политический инструмент против Маленкова, Молотова, Кагановича.
Да,
и он всегда выступал в качестве цензора, в качестве того человека, который знает, кто совершил какие ошибки. И тем самым он, конечно, старался тоже скрывать собственные ошибки, собственные преступления.
Скажите, пожалуйста, известны ли дела, связанные с попыткой как-то, я даже не могу назвать это слово, осудить тех, кто был инструментами в репрессивной политике?
Да, такие попытки были, да, действительно. Ну, во-первых, сразу после смерти Сталина, и особенно после ареста Берия, вот, вычистили Министерство внутренних дел.
Что значит вычистили?
Ну, освободили от должностей. Вот,
увольняли, то есть?
Увольняли, да. Увольняли, и кого-то тоже... вот как-то преследовали вот судебный порядок. Но это оставалось, это, по-моему, неизученный вопрос, но это не принимало каких-то огромных мер. В основном старались от самых крупных палачей старались избавляться.
Как?
Ну, в смысле избавляться, и просто увольнять. Вот, увольнять из органов, но, как правило, их не арестовывали. Ну, были исключения, ну, как, например, Берия, Багиров и других, ну, Рюмин арестовал Берия. Но в основном крупные фигуры, когда их арестовывали не настолько из-за преступлений, которые они совершили, как, на самом деле, потому что они были сложные фигуры.
А может, чтобы лишнего не сказали?
Может быть, чтобы лишнего не говорили, да, вполне возможно. Ну, например, ну, есть пример с Иваном Серовым, руководителем КГБ с 54 года после Берия до 58 года, и вот, который был, на самом деле, замешан тоже в страшных делах, в основном, но который был как-то протеже Хрущева. И Хрущев избавился от него в 58 году, но ему ничего страшного не случилось. Вот, он просто...
Марк, а скажите, пожалуйста, если попытаться разделить или как-то вот учесть жертвы сталинизма по основным группам, что это за группы?
Если вы меня спрашиваете, группы вы имеете в виду, социальные группы какие-то?
Ну, может быть, по основным характеристикам. То есть были, например, те, с кем расправлялись, просто потому что это были старые соратники, может быть, много о нем знавшие.
Знаете, я думаю, что в основном, можно так сказать, что жертвой Сталина мог бы стать любой человек.
То есть никаких групп?
Я думаю, что очень сложно выделять какие-то группы. Были группы риски, да, группы, которые, может быть, чаще...
В большей степени рисковали, да.
Да, например, поляки, например, да, поляки, священники, например, да, они, у них были больше рисков попасть, ну, в основном любой рабочий...
А что, крупные партийные работники были не в группе риска? Были в группе риска.
Ну, они были в группе риска, как... Да,
директора заводов были не в группе риска? Еще как, были в группе риска?
Были в группе риска, да, действительно, но я просто этим...
Жены высших партийных чиновников были не в группе риска? Да, вы на самом деле так начинаешь перечислять.
Да, и... но мне просто кажется, что тут важно понимать, что группы риски это были... Ну, просто много говорится о том, что высшее партийное руководство действительно было постоянно как-то репрессировано Сталиным. Это правда. Но нельзя забыть о том, что рабочие и крестьяне составляли огромные когорты ГУЛАГа в основном. И уголовно репрессивная политика была направлена именно против рабочих крестьян. Вот. Против директоров колхозов, против мелких служащих и против крестьян, да, и рабочих.
Позвольте еще вот какой вопрос. Вот в рамках деятельности Международного правозащитного центра «Мемориал» есть такой проект «Последний свидетель». Опрашиваются люди, которые что-то сами, так, как-то сами причастны были. И надо сказать, что среди них попадаются люди, которые говорят, что правильно был отец раскулачен, надо было в колхоз вступить. Много причем. Скажите, пожалуйста, существуют ли данные по поводу отношения людей реабилитированных, если речь идет о тех, кто реабилитирован, ну, так сказать, при жизни, к тому, в результате чего они оказались, собственно, с ними произошло то, что с ними произошло? То есть, условно говоря, отношение к Сталину, те, кто был реабилитирован.
А, ну, там по-разному. Отношение к Сталину. Я брал интервью у бывших заключенных, мне встречались вот...
упертые сталинисты.
Не со сталинистами, но люди, которые его понимали, и которые сказали, что в основном он был прав.
Со мной, правда, ошибся?
Да.
Со мной лично,
иногда,
да?
Такое, да. Или иногда, говорит, со мной он был неправ, например. Но в основном он был прав. Такое есть. Но это у меня в моей подборке интервью ограничено в порядке 20 человек. Это были редкие случаи.
А скажите, пожалуйста, вот из этих проинтервьюированных, с кем вы беседовали, были ли какие-то факты, которые вас поразили вот больше всего? Что самое было, что произвело на вас больше всего впечатление?
Ну, конечно, да, были, например, рассказывали, как устроили свою жизнь после освобождения. Вот это как раз меня интересовал этот вопрос, и это были потрясающие. Потому что часто политические заключенные после освобождения, они пошли на те работы, которые они, по которым они набрали навыки в лагерях. Вот, для тех из них, которые служили на каких-то должностях в лагерях. И поэтому часто они забывали или просто не могли воспользоваться своими знаниями, которые у них были до своего ареста. И они
считали жизнь с момента
заключения. Да, и просто их брали на работы, где, например, где брали на работе на каких-то заводах, на технические функции.
Угу.
Вот. Поскольку считали, что вот они, может быть, в лагерях чему-то научились и так далее. И то, что это меня потрясло. Вот, действительно, знать, что, на самом деле, сложно было после освобождения и даже после реабилитации попасть на такую же должность...
Ну, вернуться к прежней жизни.
Да, да. Вернуться к прежней жизни через свою работу. Это было фактически очень, очень сложно.
Но есть еще и какие-то совершенно удивительно человеческие явления. Вот в своей биографической книге известный адвокат Юрий Шмидт описывает историю. Его родители познакомились на пересылке, и мать освободилась раньше, и спустя 15 лет уже Шмидт существовал на свете, ему было около 15 лет, раздался у в доме звонок и вопрос, а ты меня еще ждешь? Они прожили после этого вместе всю жизнь. То есть есть всякие совершенно невероятные и человеческие, и физические, и фактологические истории. Скажите, пожалуйста, а с чего вы сами занялись этой темой?
Я работал над документами прокуратуры 1953 года. И я наткнулся на большую пачку бумаг об амнистии 1953 года. Uh-huh. И это были настолько, настолько потрясающие бумаги, настолько просто стало, мне сразу понятно, что в самом деле эти высокие поставленные чиновники, они себе очень хорошо представляли, что творится в лагерях. И для них это была проблема. Это, и они хотели от этого избавиться как можно быстрее.
Что значит избавиться как можно быстрее?
Избавиться значит распустить лагеря и освобождать людей.
Uh-huh.
Вот, это меня потрясло. Я тогда понял, что заложены были большие возможности вот, именно после смерти Сталина, в годы, последующие после смерти Сталина. Но в основном и это... Но это я познал в конце пути. В основном эти возможности были не использованы, не реализованы. Вот. В самом деле, демонтаж...
Казалось бы, прививка. То есть, когда пошла волна реабилитации, когда люди начали, так сказать, говорить о том, о чем молчали, угу. Казалось бы, прививка, но...
Я имею в виду, что если они могли тогда, и были интеллектуальный и административный потенциал, чтобы полностью разрушить сталинскую систему.
Mm-hmm.
Да? Но это не произошло. Вот, значит, остались, если структуры сталинизма остались, паспортная система, жесткая репрессивная система, роль партии в
сейчас
в
вам напишут, что у вас во Франции студенты машины поджигают. Вот жду просто этого сообщения.
Ну, пожалуйста, это другой вопрос.
Так, знакомство с делами реабилитирован только с разрешения родных, пишет Олег.
Верно.
Вам приходилось с этим сталкиваться?
Да.
Были ли случаи, когда вам отказывали в такого рода доступах?
Так. Я смотрел дела, где я не смотрел реабилитационные дела.
Uh-huh.
Вот, я просто не смотрел их. Так что я поговорил с бывшими заключенными, но я специально не запрашивал дела в ФСБ,
uh-huh.
Или в ГАРФе, чтобы посмотреть дела. Так что можно только с разрешением родственников, но я это даже не пробовал.
Скажите, пожалуйста, вот... Очень много на свете есть людей, которые считают, что, репрессии были справедливы, б, количество их было преувеличено, в, все, кому попало, попало правильно.
Угу.
Вот, исходя из темы, которой занимаетесь вы, что им можно посоветовать? Я не знаю, куда заглянуть, что поискать?
Ну, я думаю, что надо открыть любую книгу, которая, где серьезно говорится о терроре. И понятно тогда, что, во-первых...
В Солженицынских книгах серьезно говорится о терроре?
Да.
В книге «Гинзбург. Крутой маршрут» серьезно говорится?
Да.
А вам скажут, что это билетристика?
Да, это билетристика, но тогда надо брать бесконечные сборники документов, которые выходят в огромном количестве уже с 1991 года, где там рассекречены документы из архивов, и там ясно видно, что репрессия была, понимаете, репрессия была многоликая, и репрессия шла не только через 58-ю статью, она шла через все остальные статьи Уголовного кодекса. Это раз. И Б, она шла через какие-то административные системы, вот, которые загнали людей в какие-то дурацкие положения.
Я благодарю нашего гостя. Я напомню, наш собеседник, историк Марк Элли, говорили мы о реабилитации. Напомню, что передача именем Сталина выходит совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, и что с 9 по 11 октября в Смоленске будет проходить вторая международная конференция «История сталинизма. Репрессированная российская провинция». Спасибо вам, Марк.
Спасибо,
я,
Наталья
Болсянская, прощаюсь.
Выхода нет.